и, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли.
Перед нами одно из первых духовных упражнений, которому Иисус Христос обучил своих учеников. В чем оно заключалось и какова была его цель? Дерзну привести такое сравнение. Это был мастер-класс на тему, как можно целиком доверять Богу. Как и всякий грамотный тренер, Иисус начинает с малого. Задача – избавить учеников от естественного страха и укрепить в вере. Каким образом достигается эта цель? Это мы, жители начала 21 века, можем позволить себе роскошь путешествовать между континентами с маленькой сумочкой. Ведь мы знаем, в любой точке мира мы сможем приобрести все необходимое, оплатить карточкой обед, проживание в гостинице, а если, не дай бог, что-то случится с нашим драгоценным здоровьем, то у нас всегда есть медицинская страховка. Но для слушателей Иисуса всех нынешних благ цивилизации не было и в помине. Любая дорога – это большая опасность. И дело не только в климате Палестины. По пути можно встретиться с массой неожиданных проблем, цена которым – твоя жизнь. Именно отсюда, из понимания сложности любого путешествия, в церковных молитвах издревле присутствуют особые прошения о путешествующих, которым требуется исключительное божественное покровительство. Значит, отправляя своих учеников без каких бы то ни было подстраховок в виде запаса продовольствия, сменной одежды и денег, Иисус специально помещал их в ситуацию острого кризиса. Либо ты будешь постоянно думать о том, что может случиться и как быть, и этими тревогами вконец изведешь себя и окружающих, либо по-детски доверишь себя целиком Богу и предоставишь Ему самому заботиться о тебе и решать твои проблемы. Третьего не дано. На кону твоя жизнь. Больше опереться не на что. Все привычные подпорки мастерски выбиты одним ударом. Тебя подбросили в воздух, и либо ты со всей силой грохнешься о землю, либо поверишь, что можешь летать, и узнаешь, что такое парить в воздухе, когда тебя держит только лишь вера. Как следует из текста Евангелия, ученики послушались Иисуса и сделали так, как Он им сказал. Нам неведомы подробности их первого апостольского путешествия, но судя по тому, что они не только вернулись все целыми и невредимыми, но еще и были в полном восторге от всего, что с ними происходило, этот первый урок веры удался на славу. Когда в нашей жизни неожиданно рушатся привычные подпорки, мы, как правило, сильно расстраиваемся и унываем. Евангелие нас призывает пересмотреть свое отношение и увидеть в этом не действие какого-то злого и беспощадного рока, а призыв любящего нас Бога подняться на еще одну ступеньку веры. Да, все странно, непривычно, угрожающе. Да, риски велики. Да, гарантий нет никаких, но тем и лучше. Потому что именно в такой ситуации простор для нашей веры раскрывается все шире и шире. И когда мы уже из собственного опыта узнаем, насколько это здорово жить верой, а не житейскими привычками, наше отношение к Богу получает оттенки совершенно новые, ранее нам неведомые. Евангелие повествует об отправлении апостолов, ближайших учеников Христа, на проповедь покаяния. Иисус дает им краткое наставление – не брать с собой денежных или пищевых запасов, научиться целиком полагаться на Бога. Там, где они остановятся на ночлег, там и оставаться, пока не решат уйти из этого места, то есть не выискивать что-то другое, быть благодарными любому, кто их приютит. Спаситель отправляет апостолов по двое, то есть парами. Это не только безопаснее, но и позволяет выполнить требования закона Моисея о достоверности любого свидетельства. Принцип, который Спаситель выдвигает как определяющий поведение апостолов, это предельная простота. Вот как римский христианский поэт IV века Пруденций описывает этот завет Христа апостолам. «Высший покой – ничего не хотеть сверх того, что потребно. Пища простая, одежда одна, тело сокроют они и вернут тебе силу. Не нужно искать сверх того, что природа диктует. В путь отправляясь, с уму не тащи, об одежде другой не заботься, о завтрашнем дне не волнуйся, что пищи не будет. Солнце взойдет, и появится пища. Разве не видишь? Из птиц ни одна пропитание на завтра не ищет. Ей Бог посылает». Почему это наставление было очень важно услышать апостолам, совсем недавно примкнувшим к Иисусу в качестве учеников? Не будем забывать, что все до одного апостолы до самого конца земной жизни Христа не вполне понимали, кто перед ними и что, собственно говоря, происходит. Только после воскресения Христа, после сошествия Святого Духа, у них открываются глаза на то, в чем они принимали самое активное участие. Но пока суть происходящего скрывается под завесой бесконечного божественного смирения. Они видят в Иисусе всего лишь яркую личность с духовными дарами, которые в определенной мере переходят и на его учеников. Поэтому поведение апостолов во время их проповеди особо ничем не отличалось от того, что обычно делали странствующие проповедники. Единственное, на что можно было обратить внимание, на действенную силу Божию, которая пребывала вместе с ними и производила различные чудеса, исцеления, изгнания злых духов. Спаситель в самом начале остерегает апостолов от двух крайностей. С одной стороны, любому проповеднику легко впасть в эйфорию от успеха и превратить свое миссионерское дело в неплохой бизнес. Поэтому Иисус сразу отсекает эту возможность. «Даром получили вы от меня силу духа, даром и раздавайте другим». Но тут же есть и прямо противоположная опасность – высокомерного пренебрежения к потребностям души и тела. В этом Спаситель призывает целиком положиться на божественное попечение и довериться тем людям, которые оказывают гостеприимство. Другими словами, Иисус заповедует не стесняться принимать помощь от людей, через что и они сами получают благословение Божие. Исходя из этого, становится понятной и сама миссия апостолов – призыв к покаянию. Их образ жизни, полная вверенность в руки Божии, нестяжательность и простота сами по себе, без каких-либо особо изысканных поучений, должны были возбудить в душах людей желание изменить свою жизнь, избавиться от наносного, ненужного, вторичного, понять, что же на самом деле необходимо для полноты жизни. Там, где есть вера, там, где действует сам Господь Бог, жизнь приобретает принципиально иное качество. Поворот к такому пониманию жизни – это и есть покаяние, обращение. Мы не слышим ни слова о Христе, но вся деятельность апостолов в это время – это подготовка почвы, ее взрыхление и прополка, чтобы уже после славного воскресения Христа на нее упали семена благой вести и дали свои обильные всходы. Сегодняшнее Евангелие призывает каждого из нас научиться внимательно относиться к действительно необходимым потребностям, но при этом не превращать всю жизнь в сплошное потакание сиюминутным прихотям и желаниям. Да поможет нам Бог полюбить эту евангельскую простоту.
Рассуждение о том, какими должны быть монахи и священники, а также все другие христиане, весьма популярны во внешней по отношению к церкви среде. Абсолютно все, даже те, кто никогда не открывал Евангелие, знают, что Христос Спаситель не пользовался автомобилями, не пользовался конными выездами, на общественном транспорте он тоже не ездил. Все знают и о требованиях к ученикам. О них говорит сегодняшний евангельский отрывок. Внешний вид учеников, их одежда, их поведение – все это должно было свидетельствовать об истине Евангелия и о приблизившемся Царстве Божием. которая делает излишними все земные заботы. При этом и внешний вид, и одежда, и слова, и образ действия были вполне в духе эпохи. Во всем этом не было чего-то нового и необычного, подобного крайнему аскетизму Иоанна Предтечи. Обычными были и путешествия в паре, так попросту безопаснее. Кроме того, основная задача учеников состояла в распространении новой информации, а свидетельство одного человека, согласно закону Моисея, не могло быть истинным. Для этого Моисей установил минимальное необходимое число свидетелей – двое. Одежда учеников тоже была вполне обычной. В ту эпоху она более походила на обмундирование военных. Одежда была многослойной и функциональной. Состояла она из нижней длинной рубашки, хитона, верхней – гематия, пояса с карманами и из обширного головного убора. Все это могло использоваться в разных комбинациях в зависимости от погоды и времени суток. Требование не носить двух одежд было не требованием показательной нищеты и нестяжательства. Оно больше походило на уставное требование для пехотинцев Второй мировой не иметь двух шинелей. Отсутствие каких-либо запасов и сумок тоже не было аскетическим экстремизмом. Восток всегда славился гостеприимством. Странники могли рассчитывать на кровь и еду в незнакомом месте. Все это в совокупности довольно сложно перевести в понятные и привычные для нас категории. Пожалуй, справедливым будет сказать, что Христовы требования к ученикам-миссионерам сводились к отсечению лишнего, того, что замедляет путь и мешает делу. Но при всем при этом ученики не превращались в каких-то странных и необычных людей, в таких, каким бы выглядел наш современник, решивший с буквальной точностью исполнить предписание Христа Спасителя. Да, собственно, Христос и не требует от нас внешнего повторения инструкций, данных ученикам, и не требует буквализма. Более того, Он с ним борется. Он вообще противник любой формальности, которая мешает видеть Бога и проявлять милосердное участие в жизни близких. Именно поэтому его слова и действия вызывали сильнейшее раздражение официальных представителей религии Израиля, которые были убеждены в незыблемости когда-то раз и навсегда установленных религиозных форм. Когда мы читаем про силу молитвы первых христиан, то мы не можем не задавать самим себе вопрос. Мы, как и они, веруем во Христа. Но почему наша молитва не имеет такой силы? Ответ на этот вопрос имеет много граней. Об одной из них повествует сегодняшний евангельский отрывок. Когда Господь Иисус Христос посылал своих учеников на проповедь, то Он сказал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни суммы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. Эти требования звучат весьма сурово. Господь запрещает что-либо брать с собой, по сути, апостолы отправляются в путь без каких бы то ни было гарантий. В случае, если что-то пойдет не так, у них не будет никакого запасного варианта. Если они останутся без ночлега, то будут ночевать на улице. Если их не накормят, то они будут голодать. А если одежда придет в негодность, то им не во что будет одеться. Даже обувь Христос требует взять самую простую, такую, которая вряд ли сможет прослужить достаточно долго. Единственная гарантия, которая есть у апостолов, это слово Христа. Апостолы должны поверить Его слову. Если же у них не получится это сделать, то их миссия будет обречена на провал. Они должны поверить для того, чтобы по вере совершать чудеса, чтобы их проповедь сопровождалась удивительными делами. Из этого же евангельского отрывка мы видим, что ученики смогли побороть обычную человеческую осторожность, благодаря чему они совершили то, ради чего были призваны. А что получается, если человек начинает искать какие-либо гарантии? Он впадает в сребролюбие, которое, по мысли апостола Павла, есть идолослужение. О том, как это происходит, сказал преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Это страсть, когда возобладает расслабленную и холодную душою монаха, сначала побуждает его к малому стяжанию, представляя ему некоторые справедливые предлоги, по которым он должен сберечь или приобрести несколько денег. Монах начинает жаловаться на скудость и недостаточность доставляемого монастырем содержания. Прельщенный такими мыслями, монах начинает помышлять, как бы ему приобрести хотя бы один динарий. И вот, чем больше собирается денег, тем сильнее растет страсть к ним. Монаху видится впереди долговечная жизнь, преклонная старость, различные весьма продолжительные недуги, которые трудно будет переносить в старости, если не заготовить денег. Так становится жалко душа, связанная земными узами. И отсюда монах и ни о чем больше не думает, как только о прибыли. Из-за этого он не устрашится допустить злодеяния лжи, ложной клеветы, воровства, нарушить верность, воспламениться вредным гневом. Получается, что христианин только тогда может быть христианином, когда он не ищет какого-то запасного пути. Во всем полагается лишь на Бога. Для современного мира такой подход звучит как провокация, а человек, который решит поступать таким образом, вряд ли найдет большое количество последователей, и вряд ли он избежит критики в свой адрес. Со всех сторон нас призывают мыслить и поступать иным образом. Мы должны своими трудами и умом постараться обеспечить свою жизнь и застраховать ее со всех сторон. Наверное, сегодня нет взрослого, дееспособного человека, который не знал бы, к примеру, о том, какова должна быть минимальная финансовая подушка безопасности. Знают о методе ее расчета христиане. Возможно, именно поэтому, по причине неверия в то, что приоритетом нашей жизни должно быть доверие Богу, мы так слабы и чаще всего попросту не способны быть проводниками Христовой силы.
Содом и Гоморра – это крупные города, которые в древние времена располагались в южной части Палестины. Земли вокруг них были очень плодородны и славились своими богатыми пастбищами. В самих городах процветала торговля. По мнению иудейского историка Иосифа Флавия, именно это благосостояние изгубило жителей Содома и Гоморры. Вот что он пишет. «Возгордившись своим богатством и обилием имущества, жители Содома стали относиться к людям свысока, перестали быть гостеприимными и начали бесцеремонно обходиться со всеми людьми». Что это была за бесцеремонность, мы помним из библейской истории. Достаток настолько развратил жителей городов, что естественные развлечения их уже не интересовали. Они пытались подвергнуть насилию любого чужестранца, который к ним приходил. За это Господь уничтожил их города. На этом фоне слова Христа о том, что участь Содома и Гоморры будет лучше, чем участь тех, кто не примет его учеников и евангельской вести, которую они несут, шокируют. Однако, если присмотреться к ситуации, все станет на свои места. Дело в том, что жители упомянутых городов не имели того, чем обладали древние евреи. У них не было пророков, которые возвещали бы им волю Бога, у них не было священного писания, они не ждали Мессию. Тем более у них не было шанса услышать Христа, познать высоту его учения, всмотреться в глубину его слов. И в этом смысле у них есть оправдание. Они творили зло, так как не имели явственного представления о добре, им нечего было противопоставить своим диким желаниям, которые тащили их за собою, словно на аркане. Подобного нельзя было сказать о соплеменниках Христа. В Израиле были созданы все предпосылки для того, чтобы принять Спасителя и его учеников с проповедью Евангелия. Поэтому их поступок более предосудителен. Если в Содоме и Гоморре, будучи дикарями, не имея никаких нравственных ограничений, никаких идеалов, издевались над чужими людьми, здесь, будучи просвещенными и знающими, замучили своего же Бога. Абсурдность и цинизм этого поступка поражают. Почему так произошло? Если жителей Содома и Гоморры развратил материальный достаток, то евреев, как бы ни парадоксально это звучало, достаток духовный. Ощущение собственной исключительности в глазах Творца и чувство превосходства над другими народами в вопросах веры стало причиной их духовной слепоты и глухоты. Именно поэтому в начале отрывка Христос, сообщая своим ученикам сверхъестественные дарования, власть над нечистыми духами, призывает их к простоте. Речь идет не только о простоте в одежде, пропитании и общении с другими людьми, но и о простоте духовной, ведь теперь ученикам дано больше, чем кому-либо на свете. А потому всегда есть огромный риск не справиться с этим даром, начать превозноситься над окружающими и, что самое мерзкое, начать прикрывать и оправдывать свое высокомерное отношение к людям самыми высокими и благородными идеями, которые когда-либо знало человечество. Прислушаемся к этим словам Спасителя, ведь и мы его ученики, ведь и мы, подобно апостолам, участники той церкви, которая хранит в себе невиданные духовные богатства. А кому много дано, с того многое и спросится.
В те времена, когда жил Спаситель, одежда человека состояла из нескольких частей. Нижняя одежда называлась хитон. Это была длинная рубаха, которая доходила практически до пят. Сверху на нее одевали мантию. Днем она была плащом, а вечером могла послужить одеялом. Поверх хитона одевали пояс, в котором можно было носить деньги. Головным убором являлся кусок хлопчатобумажной или полотняной материи. Им покрывали голову как платком и схватывали лентой из шерстяной ткани. Наконец, обувью были сандалии, которые держались на ногах при помощи ремня. Именно так, по словам Христа, должны были быть одеты апостолы, когда пойдут на проповедь. Ничего лишнего, только крайне необходимое. Более того, они даже не должны были брать с собой сумки для припасов. С одной стороны, это можно понимать как то, что он воспрещает им собирать подаяние и взимать плату, которую им будут предлагать люди взамен за их благовестие и те чудеса, которые они будут совершать. Они должны давать, а не брать. С другой, это указание на то, что они должны во всем полагаться на Бога, который будет делать так, что у них каждый день будет пропитание. Особые наставления Спаситель дает ученикам относительно того, как вести себя с людьми. Принять странника на Востоке – священный долг всякого хозяина. В какую бы деревню ни вошел человек, ему были обязаны предложить свое гостеприимство. Если в этом будет отказано, если люди закроют перед апостолами свои двери и уши, необходимо покинуть это место и даже стряхнуть со своих ног его пыль. Согласно иудейскому обычаю, так поступали, когда возвращались домой в Палестину из языческих стран, где сама земля считалась скверной. Так Господь хочет показать ученикам, что не следует тратить время на тех, кто не готов откликнуться на призыв Евангелия. Не стоит вступать с ними в дебаты и прения, ведь, возможно, где-то ждут те, кто нуждается в этом больше и готовы принять вестников Спасителя. Все сказанное вполне применимо и к современным христианам. Необходимо также стремиться к простоте во всем, в своей жизни, в речи, в поступках, исполняя свой долг перед окружающими людьми, также не ожидать взамен награды и похвал. В основе нашего отношения с ними должен лежать принцип «лучше давать, а не брать». Что бы ни случилось, не пытаться навязывать свою веру тем, кто сомневается или сопротивляется ей, и при этом в любой ситуации, приложив максимум усилий для решения проблемы, безгранично надеяться на Бога.
Среди многочисленных произведений замечательного христианского писателя Клайва Льюиса нашлось место и для повести-притчи, наполненной таинственными образами и загадочными героями. Называется притча «Кружной путь» или «Блуждание паломника». Главный герой, юноша Джон, живет в стране Пуритания, где все почитают строгого хозяина, которого, правда, никто не видел, но все знают, обитает хозяин за высокими горами. А еще все знают, что хозяин очень строг и с легкостью наказывает людей за их ошибки. Поэтому все жители Пуритании живут по строгим правилам. Их-то Джон и нарушил, а затем решил бежать из дома, чтобы скрыться от хозяина и его наказания. Странствия Джона оказались наполнены самыми разными испытаниями. Они заставили героя Льюиса измениться к лучшему и внутренне повзрослеть. Завершилось путешествие Джона в прекрасном месте, рядом с морем. И место это, к удивлению героя повести, было домом хозяина. Джон неожиданно обнаружил, что маршрут его странствия закольцевался. И он почти дошел до Пуритании, но стоит с обратной стороны тех самых высоких гор. Хозяин, к удивлению Джона, не имел ничего общего со строгим судьей. В нем герой Льюиса увидел любящего и заботливого отца. После Джон вернулся домой, но теперь порядки Пуритании не тяготили его. Преображенный изнутри, он смотрел на мир глазами счастливого человека. Сегодняшнее чтение из Евангелия от Марка тоже касается нашего восприятия Бога. Подчас мы становимся пленниками собственного превратного видения, этакой матрицы, созданной нашими же руками. Благоговея перед величием Бога, мы по какой-то причине наделяем его чертами властного управителя или холодного судьи. В итоге получается нечто среднее между великим благодетелем из романа «Мы» Замятина и компьютерным архитектором из фильма «Матрица». В таком образе не остается места для истинных черт Бога, любящего Отца. Между нами и небом вырастает препятствие, те самые неприступные горы, о которых писал Льюис, только они выращены не Богом, а нами самими. Преграда мешает видеть истинный образ Господа. И тогда возникают мысли: если я нарушу правила заповеди, то Бог меня накажет. Хотя Евангелие сообщает нам иное. Христос запрещает апостолам карать людей, не желающих слушать их проповедь. Спаситель дозволяет им лишь сожалеть, отрясти прах в знак невозможности что-то сделать. Господь и нас не наказывает. Отказавшийся от Бога сам становится для себя наказанием. Человек сам лишает себя благодатной защиты, оказывается жертвой греховных привычек и страстей. Но ровно такой же жертвой способен стать и тот, кто отгородился от Бога высокими горами отчуждения и жестких правил. Никто не смеет опровергать заповеди Божии, но цель их – приблизить к Господу, а не отдалить от Него. Духовная жизнь не должна быть душной и угнетающей. Как верно подметил однажды отец Александр Шмеман, главный признак здоровой религиозности – это радость. Обладать настоящей духовной радостью я желаю всем нам.
Желая, чтобы как можно большее количество людей услышало благую весть, Господь посылает на проповедь своих учеников. Зная, что от апостолов будут требовать знамений как доказательств истинности их проповеди, Господь дал им власть над нечистыми духами. И также заповедал ученикам ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. Блаженный Феофилакт пишет: «Заповедуют им ничего не брать, ни сумы, ни денег при поясе, ни хлеба, чтобы таким образом научить их нестяжательности, и чтобы другие, взирая на них, умилялись, когда они будут научать нестяжательности тем, что сами ничего не имеют». Таким образом, Спаситель предостерегает апостолов от всякой заботы об одежде, пище и деньгах, давая понять, что те, которые, трудясь, исполняют заповедь о любви к ближним, могут рассчитывать на помощь Божию в воздаянии за труд. И, конечно, Бог не допустит, чтобы Его служители, отрешившиеся от всякой заботы о себе ради веренного им служения, были лишены необходимого для жизни. Ученикам же велено было вести себя так, как вел бы себя раввин по возвращении из языческой страны. Борис Ильич Гладков поясняет: «Евреи боялись оскверниться от общения с язычниками и думали, что нечиста даже земля, по которой язычники ходят. Поэтому они считали необходимым отрисать прах языческой земли от ног своих, чтобы очиститься от осквернения. А Иисус Христос, посылая апостолов только к евреям и давая им совет поступать с непринявшими их евреями так, как евреи обыкновенно поступают только с язычниками, тем самым высказался, что такие евреи хуже язычников, что отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Если люди отказывались от предложенной им возможности спасения, они сами осуждали себя, потому что делом учеников было засвидетельствовать о Царстве Божьем, а остальное предоставлялось свободному выбору тех, кто услышал благовестие. Как мы видим, Господь избрал 12 апостолов и еще при своей земной жизни отправил их на проповедь Царствия Божия. Ученики же пошли и проповедовали покаяние. Апостолы пока проповедовали только покаяние как условие для вступления в Царство Божие, а о самом Царстве Божьем еще не возвещали. Епископ Михаил Лузин замечает: «Вступив в открытое служение человечеству, Господь сам начал свою проповедь о покаянии. И апостолы его начали с того же, так как покаяние должно было предшествовать или начинать вступление в Царство Мессии, и потому требовалось слово о нем прежде всякого другого слова». То, что Христос сообщил свою силу посланным во имя Его, было потрясающим и убедительным доказательством того, что Он Мессия. Он не только Сам совершал чудеса, но и наделил других властью совершать их. А потому апостолы изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Александр Павлович Лопухин указывает, употребляя масло, апостолы, так сказать, располагали больных к вере в то, что они могут им помочь, а потом уже совершали исцеление, конечно, тогда, когда на это была воля промысла. Этот обычай и впоследствии существовал в церкви, и отсюда же идет употребление елея при таинстве елеосвящения или помазания. Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что проповедь, начатая в те времена, не прекращается и до сих пор. Каждый день мы слышим откровение, переданное апостолами от лица Господа во Святом Евангелии и апостольских посланиях. Наша же задача заключается в том, чтобы внимательно слушать и бережно хранить Слово Божие, являя своей жизнью пример твердой веры и делясь с ближними радостью благовестия. Помогай нам в этом, Господь!
Господь, посылая на проповедь святых апостолов, повелел им ничего не иметь при себе. Одна одежда на плечах, сандалии на ногах, посох в руках и все тут. И попечений ни о чем не иметь, вступая в труд этот, словно они были всесторонне обеспечены. И действительно, апостолы были вполне обеспечены без всякого внешнего обеспечения. Как же это устроялось? Совершенной преданностью их волю Божию, потому что Господь так и устроял, чтобы они не имели ни в чем нужды. Подвигал сердца слушавших проповедь, и те питали и покоили проповедников. Но апостолы не имели этого в виду и не ожидали ничего, а все предавали Господу. Оттого терпеливо сносили, и если что-то встречалось, неприятное. Одна у них была забота — проповедовать, и одна печаль, если не слушали проповеди. Отсюда чистота, независимость и многоплодность проповедания. И ныне бы так надобно, но немощь наша требует внешнего обеспечения, без которого мы и шагу не сделаем. Это, однако же, не укор нынешним нашим апостолам. Вначале не точно опирается на это обеспечение, но потом оно исчезает из головы, и они самым трудом своим возводятся в состояние богопреданности, с которого момента, надо полагать, и начинается настоящее плодоносность проповеди. Богопреданность есть высшая степень нравственного совершенства, и не вдруг до него доходит, как только познают цену его. Оно само приходит после трудов над собою.
«Заповедуй им ничего не брать, ни сумы, ни денег при поясе, ни хлеба, чтобы таким образом научить их нестяжательности, и чтобы другие, взирая на них, умилялись, когда они будут научать нестяжательности тем, что сами ничего не имеют. В самом деле, кто не умилится и не подвигнется к нестяжательности, видя, что апостол не берет ни сумы, ни хлеба, который всего нужнее для нас? Велит им пребывать в одном доме, дабы не подумали о них, что они переменяют места ради чревоугодия, бродя от одних к другим. У тех, кои не примут их, они должны были, по словам Господа, отрясти пыль с ног своих, в знак того, что они совершили далекий путь ради их, и, однако, без пользы для них. Или в знак того, что они ничего не взяли у них, самые даже пыли, что напротив, и ее отрясли. Дабы это обратилось во свидетельство им, то есть в обличение. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тем, которые не примут вас. Ибо содомляне, быв наказаны здесь, там будут наказаны легче, притом апостолы не были посылаемы к ним. Напротив, не принявшие апостолов будут терпеть муки тягчайшие тех. О том, что апостолы помазывали маслом, говорит один Марк. Еще Иаков, брат Божий, в своем соборном послании. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем, Масло полезно бывает и против болезней. Оно идет для освящения, употребляется при радостном состоянии духа и означает милость Божию и благодать Духа, которой мы избавляемся от болезней и от которой получаем и свет, и радость, и веселье духовное.
Говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа.
Тема двух видов праведности, праведности от закона и праведности по вере, одна из самых частых у апостола Павла. И это не случайно. Именно здесь скрываются глубокие смыслы, отличающие христианство как таковое не только от иудаизма, но и от многих других религий. Чтобы лучше разобраться, я бы предложил образ семейных отношений в браке. Законный брак имеет вполне определенные рамки, заданные как юридическим правом, так и представлениями самого общества. Супруги должны заботиться друг о друге, не изменять, воспитывать детей, и этот список можно продолжать долго. Переступание через эти рамки есть преступление. И это понятно. А вот теперь интересный вопрос. Может ли без нарушения рамок законодательства и мнений общества жизнь в браке превратиться в сущий ад? Конечно же, может. Увы, но перед глазами далеко не редкие случаи, когда с внешней точки зрения в семье все кажется благополучным, а души супругов словно горькая, растрескавшаяся от засухи бесплодная земля. Причина одна. Любви нет. Каждый тянет свою лямку, рамки закона удерживают от крайностей, но жизнь давно стала бесцветной и безвкусной. Муж жене говорит: «Я на вас всех пашу с утра до вечера». Жена парирует: «А я на обслуживание всех вас жизнь потратила. И что?» Никакой благодарности. Закон действительно помогает не разрушиться такой семье, но вот счастье не гарантирует, да и вообще дать его не может. И совсем другую ситуацию мы видим в семье, где супруги прежде всего думают друг о друге. Где-то сталкиваются мнениями, где-то уступают один другому. Одним словом, идет постоянный процесс узнавания друг друга. Переоткрытие, даже если и прожили вместе уже не первый десяток лет. Почему? Потому что они хотят любить друг друга. И ценность этой любви для них первична. Они ее берегут, следят, чтобы огонек не затух даже при самых неблагоприятных условиях. А внешние рамки законного супружества для них немного значат, потому что их любовь сама по себе – гарант не только верности друг другу, но и самый надежный источник счастья. Все внешние рамки здесь не более чем виртуальные границы, которые для них неинтересны, потому что они близко к ним не подходят. А зачем? Праведность по вере тем и отличается от праведности по закону, что только в ней может во всей полноте раскрыться душа человека навстречу Богу, к чему и призывает нас сегодня апостол Павел.
Наши отношения с Богом могут быть очень разными. Многие знают, что эталоном являются отношения родителей и ребенка.
Не случайно Христос постоянно говорит о Боге, как об Отце, а апостол называет вхождение в Новый Завет усыновлением. Но одно дело эталон, а другое – реальная жизнь. Называть Бога Отцом несложно. Сложно вести себя, как сын или дочь. Впрочем, в любом случае очень важно помнить, что сыновьями и дочерями мы бываем не только тогда, когда хорошо себя ведем, но и тогда, когда ведем себя плохо. Это может показаться странным и даже возмутительным, но задумаемся вот над чем. Разве земные родители перестают считать нас своими детьми, если мы ведем себя не так? Нет, конечно. При правильном подходе они терпеливо подбирают слова и ждут, когда мы образумимся. Именно так вел себя отец из притчи о блудном сыне, и именно так относится к нам Господь. О том, как правильно воспринимать Бога, говорится довольно много. Но как перевести слова в опыт? Как понять, кто Он для нас? Апостол Павел проповедовал галатам. Они узнали от него о грехе, о призвании праотца Авраама, о законе Моисеевом и, наконец, о жертве Христовой, благодаря которой всем было даровано прощение. Естественно, из всего услышанного они лучше другого были готовы воспринять то, что было им близким по прежней языческой картине мира. В данном случае иудейское отношение к Богу как к господину или патрону было им понятно, так как было распространено в Римской империи. Когда иудействующие оппоненты апостола рассказали им, что отношение закона – это самый верный путь, они отнеслись к этому вполне серьезно, так как эти отношения были им понятны. Но апостол понимает, что закон – это только половина пути. Он был важен, но на нем нельзя было останавливаться, нужно было расти дальше. Расти вместе со Христом. Но в связи с этим у галатийских учеников мог возникнуть серьезный вопрос. Как может потерять силу или стать ненужным то, что дал Бог? Если все было правильно в отношениях Бога и Авраама, если жизнь преобразилась с пришествием Христа, зачем же был дан закон? Ответ апостола прост. Для того, чтобы люди, которые от начала еще в раю вознамерились стать как боги, поняли, что у них не хватает воли на нечто гораздо более простое – стать людьми. Хорошо, когда появился закон, те, кто его соблюдали, поняли, что не способны к совершенству. Но что пользы человеку от знания своего бессилия? Этот опыт был важен, как опыт любого подростка, восстающего на родителей и познающего свою немощь. И все же, при всей его важности, за ним должно следовать примирение с Отцом, дорога к которому открыта нам Христом.
Магистральная тема этого апостольского отрывка проста. Обетование, которое Бог дал Аврааму, относится лишь ко Христу. Зафиксированный Авраамом и Моисеем закон имеет временное значение. Он призван приготовить людей к встрече Христа. После пришествия Христа, его смерти и воскресения, закон утрачивает свое значение. В этой своей мысли апостол Павел убеждает адресатов послания через самые разные примеры. Но все же апостол довольно кратко излагает свои мысли. А вот древние комментаторы значительно более свободны и пространны в пояснении действий промысла Божия в истории спасения человечества. Послушаем мысли блаженного Иеронима Стридонского. Он утверждал, что закон дан из-за преступлений и скорее обличает грешников, которым он дан после обетования как бы в качестве стража и, так сказать, темницы, чтобы не желавшие в невинности по свободе воли ожидать исполнения обетованного, встречая препятствия в узах закона и приведенные на служение заповедям, сохраняемы были для наступления будущей во Христе веры, которая представляла исполнение обетования. Но Писание не должно почитаться виновником греха в силу того, что оно представляется заключившим все под грех, так как заповедь, исходящая из законного права, скорее обнаруживает и обличает грех, чем служит его причиной. Блаженный Иероним, опираясь на слова апостола Павла, полагает, что есть три звена – обетование о Христе, которые были даны Аврааму, закон для сохранения человечества во временной промежуток между произнесением обетования и его исполнением и, собственно, исполнение, то есть пришествие Христа. Свобода воли, о которой пишет Иероним, если нет внешнего ограничения, с почти что неизбежной силой уводит человека в сторону от праведности. Из-за уклонения от добра теряется нравственная чуткость, которая в конечном итоге приводит к совершенной деградации. А это делает невозможным исполнение обетования Христе. Он не мог прийти в мир иначе, чем через свою Пресвятую Матерь. Ее чистота и святость – плод многовекового ограждения законом избранного Богом народа. После же исполнения обетования начиналась новая эпоха с новым законом, тем самым, который мы именуем Благой Вестью или, иначе, Евангелием.